Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию представлена аудиобеседа «От воинской славы к единству народа», посвященная 410-летию со дня изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Минина и Пожарского из цикла «Истории. Великие страницы». Смутным временем названа лихая година конца XVI – начала XVII веков, когда русское царство оказалось в глубоком социальном кризисе. Шел процесс становления крепостнической системы, который вызвал широкий протест крестьянских масс и городских низов. Истоки смуты надо искать и в войнах, и в тирании, и в репрессиях царя Ивана IV, и в боярской междоусобице, которые подорвали экономику, моральные силы народа. Наследники Грозного не смогли противостоять разрушению сильной государственной власти, натиску ожидавших легкой добычи внешних врагов. Молодое централизованное российское государство в результате польской и шведской интервенции было поставлено на грань национальной катастрофы. Пали главные пограничные твердыни – города-крепости Смоленск и Новгород. В течение 2 лет древняя первопрестольная Москва находилась в руках иноземцев. Страна, которую изменила правящая боярская верхушка, подверглась страшному опустошению. В Нижнем Новгороде возникло народное движение, направленное на освобождение русской земли от интервентов. Возглавил его нижегородский земский староста, купец Кузьма Минин, получивший впоследствии всенародную известность как выборный от сия земли человек. Не раз выступая перед нижегородцами на площади перед свежей избой в центре города, он призывал жителей подняться на борьбу с иноземными захватчиками за освобождение российского государства, за православную веру, не жалеть жизни своей, а на содержание ратных людей отдать все злато и серебро, и если надо будет продать имущество, заложить жен и детей своих. Призывы Минина были услышаны и получили поддержку. В городе начали собирать средства на создание нового ополчения. Размер налога на эти цели составил 1/5 всего имущества каждого горожанина. Военной стороной движения руководил опытный воевода князь Дмитрий Пожарский, который к тому времени залечивал раны, полученные в предыдущих боях в своем родовом имении Мугрееве. Ко времени начала похода в феврале 1612 года о своей поддержке движения заявили многие русские города и земли – Дорогобуж, Вязьма, Коломна, Арзамас, Казань и другие. Ратные люди из многих областей страны со своим вооружением и обозами вливались в состав ополчения. В эпоху смуты при царе Василии Шуйском, когда Нижнему угрожали восставшие инородцы и тушинцы, Минин, по некоторым указаниям, принимал участие, как и другие посадские, в походах против врагов в отряде воеводы Алябьева. С осени 1611 года скромный мясник становится первым человеком в родном городе. В эту критическую для России пору Минин глубоко скорбел о бедствиях Отечества и думал о средствах помочь ему. По его словам, святой Сергий трижды являлся ему во сне, побуждая выступить с призывом, и даже наказал за непослушание. Избрание свое в земские старости Нижнего около Нового года, 1 сентября, Минин понял как указание перста Божьего. В земской избе он стал призывать посадских людей породеть об Отечестве и личным примером побуждал к пожертвованиям для найма ратных людей. К начинанию скоро пошедшего замененным посада примкнули и власти, и весь город. Был составлен приговор о принудительном сборе со всех хозяев города и уезда пятой деньги, то есть пятой части имущества. Приглашены в ополчение бездомные скитальцы-смольняне и выбран воеводы князь Дмитрий Михайлович Пожарский. По его предложению Минину было поручено заведование казной ополчения. Со званием выборного человека простой нижегородец стал рядом с князем Пожарским, а после под Москвой и в Москве и с князем Трубецким во главе ополчения и образовавшегося в нем правительства. Принимая участие во всех делах правительственных, Минин главным образом ведал казну и обеспечение ратных людей необходимыми запасами и припасами и денежным жалованием, с чем и справился успешно, несмотря на трудности сборов в разоренной смутой стране. Под Москвой в битве с Хаткевичем Минин показал и военную доблесть, решив бой смелым ударом выбранного им самим отряда. Царь Михаил пожаловал Минина 12 июля 1613 года думным дворянством и землей в Нижегородском уезде. В 1614 году ему был поручен сбор первой пятины из гостей и торговых людей в столице. В мае 1615 он был в боярской коллегии, ведавшей Москву во время богомолья государева. В декабре того же года послан с князем Рамадановским в казанские места для сыску по поводу бывшего здесь восстания иногородцев. Вскоре после этого, до мая 1616 года, Минин умер. Погребен он в нижнем этаже Спасо-Преображенского собора, где в его память устроен предел во имя Косьмы и Дамиана, освященный в 1852 году. Сказания и повести о смуте, начавшие появляться в 1617 году, и другие известия свидетельствуют о высокой оценке подвига Минина его современниками. У следующих поколений слагались уже и легенды, еще более возвеличившие его. Историки XVIII века не дали научной обработки биографии Минина и его дела. Не дошел до него своей истории и Карамзин. Пииты XVIII века, любившие обращаться за сюжетами к родной старине, не создали ничего значительного и законченного о Минине. Но с началом нового столетия появляется целый ряд панегириков ему и в прозе, и в стихах, выставлявших его образцовым гражданином. Это закреплено манифестом 1812 года. На исходе зимы ополчение перебралось из Нижнего в Ярославль. Сюда со всех концов государства устремились защитники Отечества. Подмосковный лагерь казаков слабел, а войско Пожарского усиливалось. Летом 1612 года засевший в Кремле польский гарнизон нуждался в съестных припасах. На помощь ему из Польши шел большой обоз и подкрепление под командованием гетмана Хаткевича. Войски гетмана насчитывалось 12 тысяч человек. Если бы им удалось соединиться с осажденными, победить поляков было бы очень трудно. Пожарский решил выступить навстречу Хаткевичу и дать ему бой на московских улицах. Пожарский расположился у Арбатских ворот. Линия фронта ополчения протянулась по черте Белого города от северных Петровских до Никитских ворот. От Никитских ворот через Арбатские до Чертопольских, откуда ожидался лобовой удар гетманского войска, сосредоточились главные силы земской рати. На рассвете 22 августа поляки стали переправляться через Москву-реку к Новодевичьему монастырю и скапливаться возле него. Как только гетманское войско двинулось на ополченцев, со стен Кремля грянули пушки, давая знак Хаткевичу, что гарнизон готов к вылазке. Русская конница при поддержке казаков устремилась навстречу врагу. Чтобы добиться перевеса, Хаткевич должен был бросить в бой пехоту. Русская конница отступила к своим укреплениям, откуда стрельцы повели огонь по наступающему врагу. Осажденный гарнизон предпринял вылазку и обрушился с тыла на стрельцов, которые прикрывали ополчение у Алексеевской башни и Чертопольских ворот. Однако стрельцы не дрогнули. Осажденные вынуждены были вернуться под защиту укреплений. Хаткевич также не добился успеха. Вечером он отступил к Поклонной горе. 24 августа Хаткевич решил пробиваться к Кремлю через Замоскворечье и передвинул свои полки к Донскому монастырю. На этот раз атака поляков была такой мощной, что русские ратники дрогнули. Около полудня они были оттеснены к Римскому броду и в беспорядке переправлялись на другой берег. Поляки могли без труда пробиться к Кремлю, и Хаткевич велел двинуть на Большую Ордынку 400 тяжело груженных подвод. Положение стало критическим. Не имея собственных сил для того, чтобы остановить продвижение врага, Пожарский отправил казакам Трубецкого, Троицкого келаря, Авраама Полицына с тем, чтобы призвать их к совместным действиям. Посольство это увенчалось успехом. Казаки вместе с людьми Пожарского напали на обоз. Поляки с трудом отбили его и отступили. Это сражение окончательно лишило сил обе армии. Но Минин с небольшим отрядом скрытно переправился через Москву-реку напротив Крымского двора и ударил во фланг полякам. Поляки в панике отступили за Серпуховские ворота. Неудача Хаткевича была полной. Собрав свое войско у Донского монастыря, он отступил от Москвы 25 августа. После победы силы двух ополчений объединились. 22 октября осаждавшие захватили Китай-город, а через три дня истощенный голодом гарнизон Кремля сдался. В первые же дни после очищения Москвы Земский совет, в котором соединились участники первого и второго ополчений, повел речь о созыве Земского собора и избрании на нем царя. Этот исторический собор собрался в начале 1613 года и 21 февраля избрал на царствие 16-летнего Михаила Романова. Пожарский получил от царя чин боярина, а Минин стал думным дворянином. В 1615 году по поручению Михаила Минин ездил для следствия в Казань. Возвращаясь в 1616 году назад, он заболел и умер по дороге. Князь Пожарский находился на службе почти до самого конца Михаилова царствования. В 1615 году Пожарский нанес под Орлом поражение польскому авантюристу Лисовскому. В 1616 году ведал в Москве казенными деньгами. В 1617 году оборонял от литовских налетчиков Калугу. В 1618 году ходил к Можайску на выручку русской армии, осажденной королевичем Владиславом, а потом был среди воевод, оборонявших Москву от армии гетмана Хаткевича. По окончанию смуты Пожарский некоторое время ведал ямским приказом, был воеводой в Новгороде, потом был переведен в Москву в поместный приказ, руководил строительством укреплений вокруг Москвы, а потом возглавлял судный приказ. Умер Пожарский в апреле 1642 года. В Нижнем Новгороде Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский сформировали второе ополчение. В отличие от первого, это были не казацкие воровские отряды, а регулярное войско, состоявшее из дворян и служилых людей. Второе ополчение было готово к походу уже в январе 1612 года, а подошло к Москве лишь 18 августа, Заняв Ярославль, Пожарский и Минин думали создать там временную столицу русского государства, собрать земский собор и выбрать на нем царя. А пока в Ярославле было создано земское правительство, которым фактически руководил князь Пожарский. В Ярославле появились приказы, нечто типа министерств, поместный приказ, монастырский приказ и другие. Также был устроен денежный двор, началась чеканка монеты. Земское правительство вступило в переговоры с зарубежными странами. Ярославское правительство учредило и новый государственный герб, на котором был изображен лев. На большой дворцовой печати были изображены два льва, стоящие на задних лапах. При желании введения нового герба можно объяснить тем, что все самозванцы выступали под знаменами с двухглавым орлом, гербом русского государства еще со времен Ивана III. Но, с другой стороны, новый государственный герб был очень похож на герб князя Пожарского, где были изображены два рыкающих льва. Да и сам Пожарский теперь именовался воевода и князь Дмитрий Михайлович Пожарково-Стародубский. Надо ли гадать, кого бы избрали царем на Земском соборе в Ярославле? Князь Пожарский был не только выдающимся полководцем, но и мудрым политиком. У него не хватало войска, чтобы воевать одновременно с поляками и шведами, поэтому с последними он затеял сложную дипломатическую игру. В мае 1612 года из Ярославля в Новгород был отправлен посол земского правительства Степан Татищев с грамотами к новогородскому митрополиту Исидору, князю Адоевскому и командующему шведскими войсками Делагарди. У митрополита и Адоевского правительство спрашивало, как у них дела со шведами. К Делагарди правительство писало, что если король шведский даст брата своего на государство и окрестит его в православную христианскую веру, то они рады быть с новгородцами в одном совете. Адоевский и Делагарди отпустили Татищева с ответом, что вскоре пришлют в Ярославль своих послов. Вернувшись в Ярославль, Татищев объявил, что от шведов добра ждать нечего. Переговоры со шведами о кандидате Карла Филиппа в московские цари стали для Пожарского и Минина поводом к созыву Земского собора. В июле приехали в Ярославль обещанные послы: игумен Вяжецкого монастыря Геннадий, князь Федор Оболенский и из всех пятин, из дворян и из посадских людей по человеку. 26 июля новгородцы предстали пред Пожарским. Они заявили, что королевич теперь в дороге и скоро будет в Новгороде. Речь послов закончилась предложением быть с нами в любви и соединении под рукою одного государя. Лишь теперь Пожарский решил раскрыть свои карты. В суровой речи он напомнил послам, что такое Новгород и что такое Москва. Избирать же иностранных принцев в государи опасно. Уже мы в этом искусились, чтобы шведский король не сделал с нами так же, как польский, сказал Пожарский. Тем не менее, он не пошел на явный разрыв со шведами и велел отправить в Новгород нового посла Перфилия Секерина. Надо отметить, что на переговорах тянули резину как Пожарский, так и Густав Адольф. Обе стороны считали, что время работает на них. Однако планы Пожарского и Минина в отношении Земского собора и избрания царя в Ярославле были сорваны походом польских войск во главе с гетманом Хаткевичем на Москву. Узнав о походе Хаткевича, многие казачьи атаманы из подмосковного лагеря написали слезные грамоты к Пожарскому с просьбой о помощи. С аналогичной просьбой обратились к нему монахи Троица Сергиева монастыря. В Ярославль срочно выехал келарь Аврааме Полицын, который долго уговаривал Пожарского и Минина. Из двух зол пришлось выбирать меньшее, и рати Пожарского пошли на Москву. 24 октября поляки в Москве были вынуждены капитулировать. Вместе с поляками из Кремля вышли несколько десятков бояр, сидевших с ними в осаде. Среди них были Федор Иванович Мстиславский, Иван Михайлович Воротынский, Иван Никитич Романов и его племянник Михаил Федорович с матерью Марфой. Эти люди привели поляков в Москву и целовали крест королевичу Владиславу. Но сейчас они не только не каялись, а наоборот, решили управлять государством. В начале ноября 1612 года Минин, Пожарский и Трубецкой разослали десятки грамот во все концы страны с известием о созыве Земского собора в Москве. Боярин Федор Мстиславский начал агитировать за избрание на престол шведского королевича. Но иностранца уже никто не хотел. Ни Пожарский с земцами, ни казаки, ни сторонники Романовых. В итоге боярин Мстиславский сотоварищи был вынужден покинуть Москву. Как дореволюционные, так и советские историки утверждают, что Дмитрий Пожарский стоял в стороне от избирательной кампании начала 1613 года. Тем не менее, уже после воцарения Михаила Пожарского обвинили, что он истратил 20 тысяч рублей, докупаясь государства. Справедливость обвинения сейчас уже нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Но трудно предположить, что лучший русский полководец и серьезный политик мог безразлично относиться к выдвижению шведского королевича или 16-летнего мальчишки, да еще из того семейства, которое с 1600 года участвовало во всех интригах и поддерживало всех самозванцев. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что самым оптимальным выходом из смуты было бы избрание государем славного воеводы, освободившего Москву и вдобавок прямого Рюриковича. Однако против Пожарского сплотились все. И московские бояре, которые сидели в Кремле с поляками, и Трубецкой, и казаки. Серьезной ошибкой Пожарского стал фактический роспуск дворянских полков второго ополчения. Часть дворянской рати ушла на запад воевать с королем, а большая часть разъехалась по своим вотчинам. Причина – голод, который царил в Москве зимой 1612-13 годов. Известны даже случаи смерти от голода дворян-ополченцев. Зато в Москве и Подмосковье остались толпы казаков. По разным сведениям, их было от 10 до 40 тысяч. Причем казаков не донских, не запорожских, а местных, московских, костромских, брянских и других. Это были бывшие простые крестьяне, холопы, посадские люди. Возвращаться к прежним занятиям они не желали. За годы смуты они отвыкли работать, а жили разбоем и пожалованиями самозванцев. Пожарского и его дворянскую рать они люто ненавидели. Приход к власти Пожарского или даже шведского королевича для местных казаков оказался бы катастрофой. Могли ли воровские казаки остаться безучастными к избранию царя? С установлением сильной власти уже не удастся грабить, а придется отвечать за содеянное. Поэтому пропаганда сторонников Романовых была для казаков поистине благой вестью. Ведь это свои люди, с которыми подавляющее большинство казаков неоднократно общалось в Тушине. Как мог Михаил Романов укорить казаков за преступления на службе тушинского вора? Да вместе же служили вору и выполняли приказы его отца, тушинского патриарха и его родственников, тушинских бояр. 500 вооруженных казаков, сломав двери, ворвались к крутицкому митрополиту Ионе, исполнявшего в то время обязанности местоблюстителя патриарха. «Дай нам, митрополит царя!» Дворец Пожарского и Трубецкого был окружен сотнями казаков. Фактически в феврале 1613 года произошел государственный переворот. Воровские казаки силой поставили царем Михаила Романова. Разумеется, в последующие 300 лет правления Романовых любые документы о февральской революции 1613 года тщательно изымались и уничтожались, а взамен придумывались сусальные сказочки. Смута была испытанием московского государства на жизнестойкость. Подточенное внутренними конфликтами, расшатанное натиском интервентов, оно чуть было не рухнуло, чуть было не распалось. Однако в этот критический момент русскому народу хватило сил и мудрости собрать землю, вывести ее из состояния всеобщей войны и хаоса, отстоять свою независимость и государственность. В результате войны московское государство было уничтожено, ограблено, потеряло многие свои территории, в том числе Смоленск, но оно выстояло и показало тем самым свою небывалую, колоссальную внутреннюю прочность. И это явилось главным залогом его блестящего будущего. Спасибо за внимание. До новых встреч!